Всем добрый день. Это программа «Биография», студия Вячеслав Дегтярников, Александр Назарчук за звукорежиссерским пультом. А сегодня у нас в гостях со своей биографией Валентина Костина. Здравствуйте, Валентина Александровна. Валентина Александровна Костина, известный пермский писатель, но более 6 книг таких абсолютно форматных и участие в многочисленных публикациях. Валентина Александровна, вы родились в Мотовилихе.
Я родилась в Перми.
В Перми.
В Каганойческий район когда-то был. Вот там я родилась, в рабочей семье. Если можно, я прочитаю, как моя деятельность складывалась и жизненная, и писательская.
Да, конечно.
Все ясно будет сказано. Родилась я в рабочей семье, в день Владимирской Божьей иконы. Вот и в школу пошла ровно всем. Дальше жизни учила законы. Снежным вихрем промчались года, много пела и много читала, и в свободное время всегда бабку с дедом в селе навещала. И хотя городская сама, деревенская жизнь вдохновила, в белоснежной метели зима, и речушка в ней рыбок ловила, помню, выбегу в ближний лесок, не настигнешь меня, не догонишь, там присяду порой на лужок и гляжу, что вокруг происходит. Вот березки щебечут листвой. Ветра нет, а вершины качает. Стайки бабочек над головой в чистом воздухе вольно порхают. Так в зеленых, смолистых лесах восхищалась я Божьей природой. В доме нашем стена в образах придавала мне силы убогой. И хоть зрением не удалась, никогда на судьбу не роптала. Вот и жизнь уж почти пронеслась, мир не меньше других повидала. В жизни каждого память своя, и у каждого в жизни есть встречи. Где ж ты, бабка, Наталья моя? Где ж ты, дед мой, Василий Андреевич? И вот как бы вдохновляясь вот этой вот природой, возможно, какая-то впечатлительность была более высокая, восприимчивость. И, конечно, вот это вот все, любовь к природе, любовь к истории края, это все вместе вот так вот, это вдохновение складывалось. И я где-то с 17 лет начала писать стихи. Вот я вам прочитаю еще одно стихотворение по ходу. «Матерь Божья, Пречистая Дева, ты царица небес и земли. Под твоим я покровом от чрева в день Владимирской дни потекли. Перед образом чудным предстану, заступи и презри с высоты, уврачуй душевные раны. Сбереги дольний мир от беды, сколько раз ты Россию спасала, в дни нашествий и в час роковой, от коварных врагов заслоняла, амофор расстилая свой. Ты являлась царица святая, на воздусе в российской судьбе, неприступной стеной заслоняла православных в неравной борьбе. Ты отрада, покров, умиление, сколько слов воплотила в себе, величайшее умиротворение. Во вселенной нет равных тебе». И вот так потихонечку я всю жизнь писала, откладывала вот эти вот свои стихи. Ну и сейчас, в данный момент, я готовлю небольшой томик. Они будут называться, этот томик будет называться «Вдохновение». Как бы это изливалось из моей вот души. И тут просто не сядешь и не пишешь, и не придумываешь.
Тина Александровна, ну, все-таки, наверное, основное, вот те труды, по которым мы вас знаем, это основные, это краеведческие труды.
Да.
И вот откуда появился вот этот интерес к краеведению?
Сейчас...
И, насколько я понимаю, это все-таки не просто интерес к краеведению, это интерес и к судьбе вашего родственника, сподвижника архимандрита Тавриона Ватутского.
Сейчас скажу. Начала я писать, когда открыли архивы, это где-то начало 90-х, я поинтересовалась родственником своим, просто узнала, что в одной из книг я увидела фотографию со своей фамилией и думала, неужели это родственник? Я не знала, мне никто из родственников не говорил. Надо же, иеромонах. Прочитала.
Они говорили, скрывали?
Да, я никогда не знала. Я никогда в жизни не знала. Понимаете? Никто мне никогда не говорил. Единственное, что вот отец, значит, он как-то вот все он мне что-нибудь из Библии говорил, вот все. Ну, не мне, а вообще, я с детства это помню. Думаю, откуда это он берет? Тогда ведь мы все равно как-то к церкви не подходили так. Ну, вот это я помню. И, значит, и проходит годы, и вот я увидела, Королев выпустил книгу, «Простите, звезды Господни», я так листаю, смотрю, странно. Как фамилия-то наша, и на меня и на нас походит. Вот это у меня отмечено было. И я думаю, ну-ка, где же он проживает-то? Наш он, не наш? Смотрю, он наш. Как так? Был еще жив. Ну, были еще его вообще ближе еще родственники. Я, значит, поехала, тетя была из Гамова, ей было 90, около 90 лет. Я говорю, и как раз еще дядя умер, которого вот этот иеромонах Дмитрий крестил. Значит, собрались родственники. Я вот как раз в тот момент, думаю, я спрошу, почему я не знала. И его жена, дядина жена... Я говорю, тетя Зина, говорю, у нас, что ли, кто-то, родственники был, а как же, говорит. Говорит, он даже, говорит, вот крестил его, да, у вас священник в роду был, а почему мне не говорили? Ну, я, говорит, не знаю, потому что она как бы моего дяди жена. Ладно, и тут как раз тетя моя, тетя Зина, она-то его знала вот этого уже. Я говорю, тетя Зина, а у нас, что ли, это Дмитрий? Да как, говорит, конечно. Я говорю, так он кто, где он? Да он там жил. Я говорю, почему вы мне никогда ничего не говорили? Ну, я не знаю почему, да и не надо было, нельзя это говорить-то было. И вот из этого я начала раскапывать. И вот, я говорю, а он кто, священник? Они даже не понимают, монах это или священник? Я говорю, он кто, почему он иеромонах-то? Они это не понимают. Я говорю, он женатый был. Да где ты, какой он такой был, значит, как бы мне по-деревенски. Какой там он женатый, он такой был, ага, божественный. Ну и все, больше мне ничего не сказали. Я тогда решила поднять это дело, какое вот уже вскрылось. Мне, конечно, как родственнице дали, и я нашла вот таких вот больших, три тома толстых. И я вот это вот все пересматривала. Я несколько раз, мне разрешили и сканировать, и все, у меня до сих пор сканированное. И тут-то я уже открыла. Там я и познакомилась и с Таврионом. Почему-то он мне вот запал, понимаете, потому что там действительно этот человек был такой. Уже потом это раскрылось. Ну и вот там идет история Старокладбищенской церкви, как где служил вот мой родственник. Значит, там описывается, где он служил, как он принял монашество. Епископ Павлин его постригал. И, значит, последний его уже перед Колымой, он служил в Успенской церкви. Вот там вот раскрывается вот именно тот момент. В то время в Новокладбищенской были обновленцы, это 39-й год. И там очень хорошо раскрывается вся церковная жизнь.
Новокладбищенская – это Всесвятская, Старокладбищенская, Успенская
церковь. Да, вот он в Старокладбищенской. В Новокладбищенской были... В Новокладбищенской были вот именно обновленцы, они с ними не общались. Даже там в документах написано... как бы такая борьба была. Ну и вот. И я это все вот начала. Да, епархии не было. Собор был закрыт. Все было закрыто. Единственная была церковь на старом кладбище и на Горюшках Никольская. Вот все. Вот они, значит, и то, когда они пришли, вот эта группа собралась. Кстати, там был владыки Павлина Андроник Лукаш, он келейник его. Как раз, значит, вот наш родственник собрался. Потом Логинов Николай, отец Логинов, и как же...
Это какой год?
38-й, конец 37-го, вот так примерно. То есть они вот собрались, вся вот эта вот, вот группа, и началась эта церковная жизнь. Очень описывается там сразу и монашествующие, со всех раз... Это все было закрыто. В общем, у них очень был сильный...
Тут, наверное, надо нашим слушателям пояснить, что такое монашествующие. То есть на тот период раскиданные по всей территории Пермской бывшей губернии монахи Белогорского монастыря, закрытого Успенского монастыря, Черданского монастыря, монахи и монахини Обинского монастыря, они все стекаются сюда, и вот здесь образуется так называемая тайная монашеская обитель.
Там уже не тайная потом была. И вот собираются это, они вот просто туда вот стремятся, и я описываю там описывается все буквально, какие праздники, как это все проходило, все это очень интересно. Мне просто это как бы поразило. И вот я, значит, начала это вот записывать, записывать, записывать. Потом у них был... Они были, конечно, под контролем. У них был, как же, церковный не староста, а председатель церковного совета. Он с ними был. Это был Игорь Симонов. Но в то же время он работал на НКВД, и он все буквально докладывал. Это дело называлось «Калужане». Калужане. Почему калужане? Руководил освободившийся уже из лагеря архимандрит Таврион. Когда?
Тут, наверное, нашим слушателям надо все-таки немножечко кратко рассказать, кто такой архимандрит Таврион, за что он оказался в лагере, сколько лет он, в принципе, отсидел в лагерях. Ну, кратенько.
Вот да. Чуть-чуть. Архимандрит Таврион прибыл к нам с епископом Павлином, также и с Андроником Лукашем, Келеником. Это глинские насельники, которых после разгона Глинской пустыни они примкнули, значит, в Рыльский монастырь, где был владыка Павлин. Вот. Он стал их наставником, и вместе с ним они как бы служили там. Потом его направили в Пермь, епископа Павлина, и они поехали с ним сюда, в Пермь. Это значит, Андроник его келеником был, есть и станет до конца. Значит, пройдет немало тоже лагерей. И дальше архимандрит Таврион будет здесь служить в Феодосийской церкви. Когда, значит, выгонят григорьевцев из этой Феодосийской церкви, на него, конечно, будут очень-очень-очень как бы большие гонения. Его арестуют. Он арестован был 20, по-моему, 9 октября. Не, в октябре 29 года. И он попал в Березняковский химкомбинат, где был осужден на 3 года. И вот он, когда освободился, тогда уже епископа Павлина здесь не было, он был в Калуге. Церкви наши все закрывали. У него здесь очень много было монашествующих. Я хочу сказать, что когда епископ Павлин прибыл в Пермь, то вот это здесь все оживилось. Это очень, вот именно монашеская жизнь оживилась. Но поскольку, значит, вот уже его отправили в Калугу, архимандрита Тавриона не было, начинались создаваться тайные церкви. Потому что все было закрыто. Значит, дальше, когда он освобождается в 1932 году, он не как бы тайно начинает руководить вот именно тайной церковью. Он не зарегистрирован был нигде в церкви никем, потому что для безопасности и для лучшего руководства ему быть свободным. Вот таким образом вот он здесь жил. Здесь жил, он был и в Усолье жил. То есть он был тайно, тесно связан с монашеством. Здесь открывались тайные молельни, то есть дома, где вот проходили полное богослужение, где принимали участие вот монахи, иеромонахи, вот разгонов монастырей после разгона. И вот там проходили тайные богослужения. Власти, конечно, они наблюдали, стремились как-то больше выявить, чтобы потом их всех арестовать. Когда епископа Павлина отправляют служить в Могилев, на его место, в Калугу, отсюда уезжает вот именно Таврион, и он руководит уже, он не служит, он снова как бы в тайне, но все равно это все явно было. К нему приезжают очень многие, вот именно за духовным наставлением, и он руководит в нескольких городах вот этим вот как бы организацией тайных церквей. Это вот где? В Нижнем Тагиле, в Курске, в Перми, в многих других городах. В том числе, значит, как бы вот эти люди под его руководством создавали тайную церковь. Именно Дмитрий Пьяных вот под его руководством создавал. Ваш родственник. Да, вот именно он создавал, конкретно он он. И, естественно, ему помогал Андроник Лукаш, он сейчас в лике святых, это келейник, который служил с ним в Старокладбищенской церкви, но служить ему было запрещено, значит, он был только сторожем, но тайно он тоже служил. И, естественно, он помощником был, он тайно тоже исповедовал, и вот к ним именно стремились монашествующие. И исповеди проходили внизу, в Старокладбищенской церкви. До того, я не сказала, еще там они выгнали обновленцев. Дмитрий Пиных ездил к митрополиту Сергию для того, чтобы он дал добро именно выгнать. Там вот Мальцев был такой обновленец, его выгнали, и Старокладбищенская церковь вся стала принадлежать тихоновцам. Вот такая вот история была. Ну, в итоге, значит, вот в 1939 году Игорь Симонов всех их предал, будем так говорить, и они отправлены были на Колыму все на 5 лет, в том числе 2 монахинь. Одна Бахревского монастыря, а другая, ну, такая тайная монахиня, Афанасия Борина.
Это вы все узнали, изучая дело своего
это,
родственника?
Вот это все изучая, да. И в этом деле это все дело, я вам говорю, все из дела. Там огромное дело, которое просто я не могла уже остановиться, я должна была это писать. И вот эта первая книга вышла «Многими скорбями», вот эта книга. Далее, значит, вскоре арестовывают архимандрита Тавриона, и его отправляют, их вот наших пермских по 5 лет, а архимандрит Таврион, он отправляется на 8 лет в Туринск. В Туринске, значит, он освобождается через 8 лет, но не переступая порога освобождения. Такая выходит директива правительства, и он отправляется на пожизненную ссылку в Кустанай. Вот таким образом он там пробыл. Видите, вот так много очень таких сведений, вот не знаешь, за что взяться, вот что говорить. В общем, он там пробыл до смерти Сталина. Когда Сталин вернулся, он прибывает сюда, в Пермь. И, конечно, пока я о нем расскажу, и позднее он меня очень, конечно, заинтересовал. Потом он служит у нас, поскольку он больше всех был связан с монашеством. Его после лагеря приглашает архиепископ Иоанн Лаврененко, он здесь немного служит. Потом его приглашают настоятелем Глинской пустыни, и это уже далее, если нужно, «Богом моим пройду стену», это огромная книга, которую я написала о нем. Дальше, вот готовя все эти материалы, мне попадался и другой материал, которого я не могла пройти мимо. Попались письма схемонахини Евсевии Попотенко. Она духовная дочь архимандрита Тавриона с приезда вот сюда его в Пермь. Это тайная монахиня, дочь вот этого нашего архитектора. Она помогала все годы в лагерях ссыльным батюшкам. Это было у ней где-то 300 более адресов. У меня ее книжечка есть. Там все адреса, куда она посылала посылки. Это тоже подвиг большой. Я даже в книге в этой описала подвиг милосердия. Просто нельзя ее исключить вот из истории нашего города, из истории гонений. И она была духовной дочерью архимандрита Тавриона. И вот вы сейчас видите, все это раскрывается, не остановишься. Угу. Попались вот эти письма ее, потом попались письма из лагерей к ней, сохраненные. Это был, вы знаете, это целый ворог был подлинных писем. Я их все буквально, вот все, выдала в этой первой книге. Потом вторая книга была «Выбирая путь Христов». Она, ну, дополнение, большое дополнение, почти 500 страниц. Вот, то есть дополнение к первой книге. И вот так вот раскрывалось, и с каждой книгой раскрывался материал, все вот такой подробный. И меня вот этот материал весь затягивал, я остановиться не могла, чтобы он не пропал. Я вот этой деятельностью занималась. Угу. То есть это вот интересный материал. Ну, и, конечно, все-таки я хочу сказать, чтобы писать, надо иметь любовь к истории, к природе, к краеведению. Внутренний какой-то должен быть тут быть мир. Эмоциональность это. Вот это вот меня просто потрясали эти документы, меня просто потрясали. Я не могла вот даже остановиться, это нужно дать людям, чтобы люди знали. Вот этот порыв был, и он остается пока.
Мы сейчас, наверное, прервемся на очень короткий перерыв, затем вернемся в эту студию и продолжим. Но перед тем, как уйти на перерыв, мне хотелось вам этот вопрос задать, а вы его пока продумайте. Ведь в советский период вы про это ничего не знали.
Нет.
Вы жили с какой-то своей жизнью, да, бабушка с дедушкой помогали, воспитывали.
Да, да, да. В основном вот эти, говорю, стихи, вот это вот у меня. Да.
И вот тут вы сталкиваетесь вот с таким огромным пластом, и пластом малоизученным, фактически закрытым на советский период. И вот мне хотелось бы понять, вот как возникает сама процедура поиска, как вот эта ниточка, за которую вы тянете, превращается в клубок. Вот вы потом...
Откуда изливаются книги, да?
Да, откуда изливаются книги. Но мы об этом поговорим уже после короткого перерыва.
Хорошо.
Биография.
Продолжается программа «Биография». У нас в гостях Валентина Александровна Костина, автор книг пермских, краевед известный. И вот до перерыва я вас спросил, Валентина Александровна, как рождаются книги? Вот как вот этот ворох исторических писем, ворох каких-то дел уголовных превращается в книгу, как вот все это сливается, как вдруг из этих вот, из этой переписки появляется человек. Ведь все равно вот в книге в главной появляется личность.
Да.
Разные личности.
Да, разные. Ну, как сказать, когда есть какой-то определенный материал, направление есть, то ты берешь из материалов, из следственных, из каких-то, и начинаешь издавать по хронологии всю эту историю. Добавляешь где-то что-то нужно, идешь в архив, в наш государственный пермский, еще что-то ищешь там, еще добавляешь, и вот так вот, систематизируя весь материал, изливаешь вот в этой направленной книге. Дальше, значит, пока ты делаешь, вот, допустим, первая книга «Многими скорбями», следующая в два раза больше, она же самая, только больше, пока ты ищешь что-то, какие-то мелкие, может быть, детали, встречаешься с такими людьми, которые, а вот это тот у меня знакомый, вот тот, или родственник, а вот то-то материалы, а вот тут такие-то, это все, что тебе дают, ты просматриваешь, если подходит к этой теме, ты включаешь, естественно, делаешь сноску, и получается книга. Кроме того, набирается материал, набирается вот хотя бы, значит, вот эти письма. Это уже книга, это огромный пласт. Там смотришь дальше годы, что происходило раньше. И, значит, если переписка мне попала епископа Ювеналия, архиепископа, он наш, белогорский. Естественно, уже приписываешь его к Белой горе, и раскручивается жизнь его за границей.
Архиепископ Ювеналий, он был потом архиепископом в Ижевске.
Да, и все, значит, это все описываешь, его жизнь, естественно.
Но он белогорский монах, он здесь у нас был, в Белогорье,
да, и вот эти письма у меня, вот этот пласт, эти письма, он описывает Евсевии, схимонахини. Он же не знал, что они вот попадут в руки, и они будут опубликованы. Он просто писал ей о своей жизни, как он жил там за границей в Харбине. Это же история. Как бы мы знали это все? Естественно, должна была это выдать. И уже более раскрывается жизнь наших людей. Значит, история вот именно страны пермской, история православия. И вот так с каждой, значит, это книгой. Что касается архимандрита Тавриона, уже видя, какой это человек, попали письма его тоже, переписка. Как же это как же не издашь, это как это не выдашь людям? Конечно, это собирался материал, вышла огромная книга, 300 с чем-то страниц. Я собирала его воспоминания о нем, ездила по городам, познакомилась с родственниками, даже есть племянница. Это вышло, это просто, можно сказать, я не думала, что я напишу о нем книгу, но приехали с Нижнего Новгорода архивисты Серафима Дивеевской обители, я с ними очень в тесной связи. Это очень, знаете, люди помогают мне, какой-то трудный момент, как вот как сделать, как что, вот как. Это глубоко верующие люди, они всегда меня направляют, поддерживают. Они вот приехал Олег Васильевич, Давайте вот, они почитают его очень, Архимандрита Тавриона, очень почитают, в Москве его почитают очень. Ну, что получится, ну, давайте, вот мы на вас надеемся. Вот вышла книга «Бога моим, пройду стену». Вот эта книга сейчас, вот ее читает, Радонеж полностью прочитал ее. Значит, воспоминания.
Радио Радонеж.
Да, радиостанция Радонеж. Прочитали ее, где-то, я даже и не знала, мне позвонили из Москвы, я там потом съездила, то есть читают ее прямо вслух на весь православный мир, будем так говорить, потому что архимандрит почитаемый очень. И я горжусь тем, что он наш, он у нас был в Феодосийской церкви, и он очень тесно был связан и с моим родственником, и в то же время его почитают многие наши пермские. То есть вот так вышла книга. Следующая книга была тоже, поскольку вот так собираешь материал, уже ты живешь уже той жизнью, уже никуда не отходишь, церковной жизнью, вот именно у тебя уже на уме только церковные события, и, конечно, интерес проявляешь уже вот к церковной истории. Потом появляется такой момент, просто матушка София попросила, напишите о нашем монастыре книгу. Ну, ладно, смогу. Благословилась владыки, все. Ну, издала. Вот. Тоже там очень интересный материал попался. Как вот вы говорите, находим. Сейчас я вам скажу. Вот где-то встречаешься с кем-то вот навстречу, вот что-то спросить, рассказать. Мне в то же время рассказывают, я записываю, в то же время вот дают там почеркушки, бумажки, фотографии. То есть набирается такой материал, ой, вот на мусор надо вынести. Я говорю, вы не выбрасывайте, я к вам приеду, знакомая. Я к вам приеду, посмотрю, может, что-то отберу, можно, да пожалуйста. А то меня вынесут на мусор. Я приезжаю к ней, значит, да. Что нужно, отбираю. Я не разбираюсь, понимаете? Я вижу церковное, некогда разбираться. Так, отбираю, копится. Потом начинаешь разбираться. Попался материал, который был бы на мусорке. Это правда. О бахаревской монахине, рукописный. Текст матушки. Она, покинув обитель, уехала в Оханск. И вот она описывала по желанию одного церковника описать о себе, о своем подвиге монашеском. В 46-м году ее попросил, скажу, кто это человек, написать о себе. И она писала. Она написала и отдала потом ему и сказала, никуда не девать, пока я не умру. Угу. Вот этот материал попался мне, не опубликованный. Вот я даже не знала, он был бы на мусорке. Вот я вам рассказываю, как ищешь. Кроме того, что, значит, вот берешь в архивах, очень ценность представляют люди, которые, с кем можно поговорить, у кого-то что-то есть. И вот это я нашла. Более того, значит, что еще? Вот это я все посмотрела. И как раз получается так, что я могу это... Попросили матушка написать о Бахаревке. Вот он, готовое. Еще. Кроме того, что я сидела в архивах, вот это тоже я описала. Полностью все. Значит, этот человек, кто просил, это церковник, тоже будем говорить, церковник, он, видите, вот я, последовательности нет, потому что вот переполняется, вы понимаете, все, и не знаешь, за что взяться. Вы уж, простите, как говорю, как могу. Тоже вот под впечатлением. Вот этот человек, который, значит, попросил ее написать, он ее прекрасно знал. Он очень много знал, он Тавриона знал, он монах, он служитель церкви, Слуцкой церкви. То есть он приехал сюда в 27-м году и жил до конца, до смерти. Вот он знал много-много вот таких людей, монашествующих. Был руководителем его духовным, была Евсевия Попотенко, архимандрит Таврион, он принял монашество. То есть вот фотографии, которые мы сейчас разбираем и которые у меня, это 99% его, поверьте. Это правда. Вот те материалы, которые мне достались, вот это его. Понимаете? То есть это будет тоже в будущем, И как-то попадается так, вот я сейчас готовлю книгу «Из глубины веков». То есть у меня мысль была такая, вот что еще осталось, мне уже годы, и, чтобы не пропало, создать какое-то еще что-то по истории церкви. То, что не видно было, не, или, а может что-то даже и попадется, как говорится, то, что уже... выходила, то есть создай как бы летопись, и что проходило у меня, и все вот это сейчас компоную. И вдруг вот этот материал мне попадается, понимаете? А там много интересного, очень много. Он раз был церковник, он, естественно, он описывал, как он в церковь ходил, во все храмы, как был разгон, как батюшек. А священников описывает, о некоторых. То есть там надо выборочно, но заниматься сидеть. То есть вот это все, вот это он. То есть он описывает, как сбрасывали колокола, как громили Феодосевскую церковь. Он видел это своими глазами. Вот вам новый материал, вы понимаете, как попадается. Дальше еще как попадается. Однажды тоже. Вот звоню, сижу, звонок. Мужчина, не знаю кто. Вы знаете, мне дали ваш телефон. Вот вы, говорят, что вы пишете о священниках. У меня есть кое-какой материал, я уже старенький. Мне, говорит, уже скоро 90. Я бы хотел с вами встретиться, отдать все, что у меня есть по церкви. Больше у меня некому. Я еду к нему, он мне дает адрес. Оказалось, что мы с ним в одном районе. На Крупской. Вот все, что он мог собрать, кое-что еще спросила, переспросила. Даже вот бумажечка такая, писулечка, до сих пор она у меня. Я, значит, он пишет, я не могу хранить то, что я могу. Значит, я не могу издать. Надо кому-то отдать, кому. Вот, чтобы мог это все куда-то использовать. Вот эту бумажечку храню я всегда, чтобы вот... То есть это вот опять же снова пришел материал. Там копится, понимаете, систематизируешь, смотришь, и изливаются вот эти вот книги. Вот примерно так. Вот сейчас будет, значит, вот эта книга. Просит Бахаревка переиздать. А как там дальше уже? Там уже время-то за 70. И в то же время я еще стараюсь издать вот действительно стихи, которые все-таки, вот это я считаю, что это из глубины. Все-таки из глубины.
Вот я как раз хотел спросить, каждую свою книгу вы ведь еще и обрамляете стихами.
Да.
В том числе, если вы пишете там о Белогорском монастыре, то, соответственно, вы и пишете о Белогорском монастыре.
Да.
Если вы пишете о Табрионе, вы пишете и о нем. Вот вы начали со стихов, хотелось бы, чтобы вы еще что-то прочитали, если это возможно.
Да, сейчас я вот попутно как бы что вот, как тоже они приходят, вы понимаете? Как там один поэт сказал, не плести, не стихоплетство это, а должно вот выходить из себя это все. То есть тут какой-то должен быть порыв или какое-то событие, что ли. Вот меня вот это. А так вот сейчас заставь меня писать какое-то стихотворение, я не напишу. Вот я, к примеру, вам скажу. Вот ездишь же, собираешь материал и в деревне, и везде, везде, везде. Вот сейчас даже я просто не успею. Мне уже много лет, у меня материала много по поводу фольклора вот этого. Вот это некогда разбираться еще. То есть все, что вот такое глубокое, народное, это все вот я собирала. И вот едешь, допустим, в деревню, вот впечатление, говорю, как вот это вот выливается. Вот посмотрела я архив о батюшке, о своем, отце Дмитрии. Конечно, это у меня все это вот-вот взбудоражилось, вылилось, и вышла книга. Также вот пример. Вот еду я в деревню, смотрю, и тут же. Запущенное русское селение, убогий покосившийся забор. В нем много пережито поколений, но и живут здесь до сих пор. Разбитой ухабистой дорогой, порой не проехать, не пройти. А там, на горке, что за логом, церквушечка без куполов стоит. Дождем ее обильно поливает. Врата густой травою заросли. Лишь внешний вид напоминает святыню матушки земли. Не слышен звон здесь колокольный, и херувимской в церкви не поют. Здесь в годы атеизма и безбожья создали богоборцы свой власть свою. И та церквушка, как сиротка, страдает, обделенная судьбой, стоит смиреннейшая кротко. Дай время, восстановит облик твой. Вот это вот взглянуть надо на нее. И вот тут вот, понимаете, все, вот оно есть. Так бы я бы никогда не написала. Вот примерно еще такое. Были мы 31-го с вами на похоронах Валентины. Мы уехали в Кольцово.
Ну, тут надо пояснить нашим слушателям, поскольку мы с вами понимаем, о чем мы говорим, а слушатели не понимают. Была такая прихожанка Валентина Попова. Если кто-то, может быть, видел там мои фильмы, она, в частности, вспоминая о своей встрече с преподобной преподобным Кукшевой Одесским, вспоминала и слова Кукши Одесского о том, что «Перем второй Иерусалим», практически дословно ее слова помню, Валентина говорила, и мы приезжали к батюшке, он всегда Пермяков примечал, говорил за чай, и говорил нам всегда «Перем второй Иерусалим». А я ему говорю: «Батюшка, нет у нас никакого Иерусалима». Он говорит: «Нет, говорит, помни Перем второй Иерусалим». Вот это слова преподобного Кукши Одесского, которого вспомнила Валентина Попова. К сожалению, она отошла, или к счастью, может быть, отошла ко Господу. В прошлом году, 31 декабря, мы ее похоронили.
Вот 31 декабря, когда я там была, после похорон, я обходила, был такой холодный день, небо голубое, ясный, солнечный. И я прошла вокруг храма. Вы знаете, вот ничего не интересно было мне там. Вот просто я глянула на него, и у меня вышло такое. Под голубым небесным сводом великолепный храм стоит, покрытый желтым цветом кроном. А в окнах солнышко блестит, вокруг снега и лес высокий стоит заснеженный дали, а там в лесу в былые сроки лошадка затерялась вон и дни. Устал хозяин, сбился с толку, не знал лошадку, как найти, быть может, съели ее волки на заблудившемся пути. В глухом лесу с ним повстречался седоволосый старичок и сострадательно признался: «Ступай домой, лошадка путь сама найдет». Пришел домой, перекрестился, и, посмотрев на образа, он Николая Чудотворца признал, кто встретился в лесах. Прошло с тех пор веков немало, и лес дремучий обветшал, когда лошадка потерялась и как сама домой пришла. В честь Чудотворца Николая тогда в Кольцово храм восстал, под сенью древняя святая икона, что местный житель заказал.
Ну, это речь идет о иконе Николая Чудотворца, которая была заказана в Верхних Чусовских городках. Она сейчас хранится в церкви Кольцова. Ну, ее наверняка многие, кто из наших слушателей, может быть, присутствовал в Кольцово, видели, и часто ее крестным ходом несут к Белогорскому монастырю, когда у нас идет крестный ход летом от Перми до Белогорья.
Вот.
Вы сказали, что у вас сейчас в планах еще одна книга. Вот, ну, немножечко знаю, что там, в частности, вы нашли достаточно интересные материалы. Не будем все раскрывать, но я знаю, что там есть материалы, касающиеся закрытия церквей, и там описывается все вплоть до, ну, вот в этих материалах, которые у вас есть, вплоть до каких-то, может быть, поминутных событий, которые происходили, там, скажем, в Мотовилихе, возле Никольской церкви. Там описывается, что происходило, как это происходило. Я думаю, что этих документов, наверное, нет и в государственном архиве, и, по крайней мере, ну, в официальных сводках вот этих описаний не присутствует.
Нет.
Немножечко поделитесь, если возможно.
Ну, как вам сказать? Ну, то есть, вот человек, который писал эти дневники, это человек очень глубоко церковный, воцерквленный. Он родился в Оханске. И в эти годы, значит, когда еще до революции, он жил в Оханске, закончил, учился он в университете. А затем, когда началась революция, после революции, с белыми он эмигрировал. По-моему, он уехал в Семипалатинск. Да. И вот там он жил. Он жил там до 27-го года. В 27-м году он приехал в Пермь. И с 27-го года, ну, видимо, он и там писал дневники, конечно, он, ему было 28 лет, достаточно зрелый возраст, и он писал с этого года все вот эти дневники почти каждый день, поскольку он человек воцерклённый, глубоко, очень глубоко, это можно видеть в его дневниках. Он, конечно, часто ходил в церковь, он многих знал священников, он очень многих знал старцев, он знал епископов, он тесно был с ними связан, вел переписку, и вот это, начиная с 27-го года, вот в этих дневниках отражается его церковная жизнь, отражается его, значит, стремление к церкви и, естественно, его боль, переживания. Естественно, когда случались вот эти вот события, закрытие монастырей, храмов. Нет, он не успел, уже было закрыто, а храмов, да, храмов два, да, а потом уже в конце он принял монашество, он знал и архимандрита Александра Толстопятого, он знал и отца Тавриона, он туда к нему ездил постоянно, и в пустыне везде-везде, многих он знал, и отсюда можно, конечно, что-то посмотреть и выбрать, я еще пока не знаю, как это сделать. Или я посмотрю, может быть, это вообще отдельно издать его без выборки. Пока еще не знаю. Или включить в это. Вроде бы включить как раз в ту книгу я бы хотела. Это самый раз. И в то же время вот, хочется раскрыть его духовный опыт, вот, церковный. Вот, тоже, поэтому я пока еще не знаю.
Ну что ж, удачи вам. Огромное спасибо, что вы к нам пришли. У нас была в гостях Валентина Александровна Костина, пермский писатель, краевед, автор многочисленных книг, которые здесь в Перми изданы. Огромное спасибо, Валентина Александровна. Надеюсь, что у вас все получится, удастся. Надеюсь, что наше с вами сотрудничество продолжится. Вот. И будем рады видеть всегда нас, вас у нас в гостях.
Хорошо, спасибо. Ну, если что не так, простите, не так, если...
Всего доброго.